говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Америка голосует. Меры по спасению экономики как тема предвыборной борьбы. Финансовый кризис и репутация власти. Почему в России принято винить Америку, а не Кремль? Список зеленой электроники. Компания Nokia возвращает лидерство. И продолжение рассказа о главных математических премиях этого года. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Американский финансовый кризис самым непосредственным образом сказался на ходе президентской кампании. Оба кандидата поддержали чрезвычайный план, предложенный правительством. Однако среди избирателей план популярностью не пользуется, поэтому кандидатам приходится вести себя очень осторожно, рассказывает Владимир Абаринов.
Сенатор Барак Обама в своей кампании постоянно подчеркивал, что его соперник имеет смутные представления об экономике и что он никогда не критиковал экономическую политику нынешней администрации.
Если говорить об экономике, то Джон Маккейн и я имеем в корне различные представления о том, куда вести страну. Потому что, несмотря на все его разговоры о независимости, центральный пункт экономического плана Джона Маккейна составляет громогласное одобрение политики Джорджа Буша.
Когда разразился кризис, кандидат республиканцев Джон Маккейн сделал неосторожное заявление.
Вы знаете, что была жуткая суматоха на наших финансовых рынках и Уолл-стрит, и людей напугали эти события. Тем не менее, я считаю, что основы нашей экономики крепкие, но времена очень-очень трудные.
В 1929 году, ровно накануне обвала Нью-Йоркской биржи, аналогичное заявление о крепких основах сделал президент Герберт Гувер. Когда журналисты стали спрашивать Маккейна, что он имел в виду, он ответил так.
Экономический кризис не вина американцев. Наши рабочие самые умелые, самые производительные, самые конкурентоспособные рабочие в мире. Мои оппоненты могут не соглашаться, но эти основы, американские рабочие, его новаторство, предприимчивость, малый бизнес – это и есть основы Америки, я считаю их крепкими.
Тем временем кризис принимал все более угрожающие формы. Президент обратился к народу с посланием о его причинах и возможных последствиях.
Резкий спад на фондовом рынке, свидетелями которого мы стали вчера, непосредственно скажется на состоянии пенсионных счетов, пенсионных фондов и личных сбережений миллионов наших граждан. Если наша страна будет идти тем же путем, экономический вред будет болезненным и продолжительным.
В нынешнем кризисе виноваты, конечно, банки. Но банка без клиентов не бывает. Заимодавцу нужен заемщик. И таким заемщиком была вся Америка. Кредиты становились все более доступными, и американцы все охотнее залезали в долги, уже не думая о том, как они будут расплачиваться. И вот час расплаты пробил. Президент представил народу план, согласно которому правительство должно ассигновать 700 миллиардов долларов на выкуп у банков обесценившихся активов, прежде всего закладных на дома, владельцы которых оказались неплатежеспособными, и ценных бумаг, обеспечением которых служили эти закладные. 700 миллиардов – гигантская цифра даже по американским масштабам. А главное, денег этих в бюджете нет, их еще надо найти и опять-таки занять. Президенту пришлось мобилизовать все свое красноречие, чтобы убедить американцев в неизбежности этой меры.
Наступил критический момент для нашей экономики. Нам необходим закон, который поддержит решительные меры для того, чтобы очистить финансовую систему от засоряющих ее проблемных активов, чтобы помочь заимодавцу возобновить предоставление кредитов частным лицам и компаниям и снова привести в движение американскую экономику.
Однако в Конгрессе законопроект встретил резкую оппозицию. Министр финансов США Генри Полсон и председатель Федерального резерва Бен Бернанке два дня подряд в прямом эфире убеждали законодателей в том, что другого пути к спасению нет, но убедили далеко не всех. План Полсона критиковали с разных позиций. Одну из них сформулировал член Палаты представителей, республиканец Джеб Хенсерлинг. По мысли Хенсерлинга, выкупая у банков сомнительные активы, государство превратится в их собственника, то есть произойдет национализация банковской системы.
Я боюсь, что, исполняя этот план, федеральное правительство в конечном счете станет гарантом последнего средства спасения. И, мадам спикер, это толкает нас на скользкий путь к социализму.
Протолкнуть проект кавалерийским наскоком не удалось. Администрации пришлось вступить в переговоры с лидерами Конгресса. Тем временем Барак Обама обличал дельцов Уолл-стрит.
Эра жадности и безответственности на Уолл-стрит и в Вашингтоне привела нас к опасному состоянию. Они говорили, что хотят дать рынку функционировать свободно. Вместо этого они позволили рынку одичать. И теперь мы оказываемся перед финансовым кризисом, глубже которого мы не знали со времен Великой депрессии.
А Джон Маккейн обличал Барака Обаму.
В прошлую пятницу я предложил план всесторонней реформы обанкротившихся учреждений, которые позволили этому кризису превратиться в серьезную угрозу нашей экономике. В центре этого плана принцип: мы должны оставить людей жить в их домах, сохранить сбережения американцев, накопленные ими за всю жизнь, а для этого защитить нашу финансовую систему и рынки капитала. Сенатор Обама отказался представить свой собственный план. В дни кризиса, когда требуется качество лидера, сенатор Обама просто не проявил их.
Маккейн предложил сопернику отложить теледебаты ввиду чрезвычайной ситуации. Обама отказался. Тем не менее, сразу после дебатов оба кандидата прибыли в Вашингтон, чтобы участвовать в переговорах Конгресса с Белым домом. Барак Обама подчеркивал необходимость забыть о партийных распрях и работать сообща в интересах рядового американца.
Правда заключается в следующем. Неважно, как мы оказались в таком положении, мы в нем сегодня находимся. И обстоятельства, в которых мы оказались, требуют решительных действий, потому что ваше рабочее место, ваши сбережения, ваша экономическая безопасность, ваш дом – все это теперь поставлено под угрозу. Поэтому мы собираемся действовать быстро, на межпартийной основе, чтобы остановить этот кризис, предотвратить еще более масштабную экономическую катастрофу.
Но Джон Маккейн заявил, что именно Обама способствует противоречиям между партиями.
Я призываю Конгресс вернуться и немедленно заняться этим кризисом. От наших лидеров ожидают, что они оставят партийные разногласия за дверью и сядут за стол переговоров, чтобы решить наши проблемы. Сенатор Обама и его союзники в Конгрессе внесли в кризис ненужный, узкопартийный подход. Теперь не время искать виноватых, время устранять проблему.
Одна из причин, по которой законодатели отказывались поддержать законопроект, состоит в том, что членам Нижней палаты предстоит переизбираться в ноябре. Те из них, кто не уверен в успехе, не желают усугублять свое положение поддержкой непопулярных мер. Сенатор Обама осудил такой подход.
Сейчас не время для политиков беспокоиться о выборах. Для всех нас пришло время беспокоиться о будущем страны, которую мы любим. Пришло время действовать.
Сенатор Маккейн заверял избирателей в том, что сделает все возможное для защиты их интересов.
Я знаю, что многие решения этой проблемы могут быть непопулярны, но страшные последствия бездействия будут гораздо более разрушительными для экономической безопасности американских семей, и эта ошибка будет всецело нашей. Я продолжу делать все, что могу, чтобы помочь дать конструктивный ответ на угрозу, стоящую перед нами.
Барак Обама говорил, что в конечном счете американский народ выиграет от реализации закона.
Я хочу адресовать Конгрессу: сделайте это. Демократы, республиканцы, действуйте, берите на себя ответственность, примите решение, чтобы стабилизировать рынки. Но поймите, даже после того, как вы сделаете это, мы должны работать, чтобы убедиться, что рядовые американцы получают такую же помощь, какую получает Уолл-стрит. Мы не можем забыть, ради кого мы делаем все это, ради американского народа.
Кандидат республиканцев призывал своих сторонников сплотиться перед лицом общей угрозы.
Кризисы часто имеют свойство проявлять наши лучшие качества, показывать, из чего мы сделаны, чего мы способны достичь, когда поставлены перед испытанием. Это верно и в отношении тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в Вашингтоне. И хотя нам не требуются чрезвычайные обстоятельства, чтобы проявить свои лучшие качества, в ситуации, когда под вопросом будущее всей нашей экономики, надо объединиться в служении общему благу.
Кандидат демократов обращался к своим сторонникам с аналогичным призывом.
Давайте объединимся, чтобы сообща избавиться от страха. Вместе мы не можем потерпеть неудачу. Мы не можем потерпеть неудачу ни теперь, ни завтра, ни в будущем году. Эта страна, одолевшая войну и депрессию, великие испытания и великие угрозы. Всякий раз мы поднимались навстречу этим вызовам, не как демократы, не как республиканцы, а как американцы, решительно, с верой в себя, с глубокой верой в то, что здесь, в Америке, наша судьба предначертана не нам, а нами. Вот какая мы страна, и я знаю, мы сможем быть такой страной сегодня.
Нижняя палата проголосовала против плана Полсона. Для его одобрения не хватило всего 12 голосов. Стороны вернулись за стол переговоров. Вскоре Обама заявил, что план скорректирован в интересах простых американцев.
Похоже, у нас есть план спасения, который включает меры защиты налогоплательщика. Похоже, мы примем этот план очень скоро. Но наша работа далека от завершения, поскольку теперь, когда мы устраняем беспорядок на Уолл-стрит, мы должны с тем же ощущением безотлагательности помочь улице, где живет рядовая американская семья.
По словам кандидата республиканцев в вице-президенты Сары Пейлин, эти поправки появились в законе благодаря Джону Маккейну.
Я признательна Джону Маккейну за то, что он добился включения в законопроект некоторых положений, которые обеспечат более строгий контроль над исполнением плана и дадут налогоплательщикам уверенность в том, что и правительство выручит их из затруднительного положения. Так что я рада тому, что голос Джона Маккейна был услышан. Этот закон тоже высвечивает его качество лидера.
В итоге Сенат принял закон в новой редакции. Лидер сенатского большинства Гарри Рид заявил, что результат достигнут благодаря внепартийному подходу.
Сенат объединился сегодня вечером на межпартийной основе, чтобы решить одну из самых трудных экономических проблем, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Мы направили ясное послание Америке, всей Америке, о том, что мы не дадим этой экономике потерпеть крах.
Вся ответственность за исполнение плана ляжет на нового президента и его администрацию.
За ходом предвыборной кампании в Америке следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Авторитарная власть процветает только в благоприятных экономических условиях. А когда они начинают портиться, авторитаризм становится диктатурой, потому что народная любовь, скоро данная кумиру, также скоро улетучивается. Наиболее ярко это проявляется сейчас в Иране, где за последние 3 месяца цены на продукты питания поднялись на 30%. Параллельно с ними поднялись цены и на электричество, газ, услуги, включая медицинскую помощь. В стране, богатой нефтью и газом, четверть 65-миллионного населения живет за чертой бедности. И недовольство политикой президента Ахмадинеджада растет. Аналогичная картина происходит и в России, где к инфляции и резкому повышению цен на продукты питания добавился кризис на фондовых рынках. Нанесет ли это ущерб репутации российских властей? Над темой работал Андрей Бабицкий.
Несмотря на весьма энергичные попытки критиков сегодняшней российской власти возложить на нее ответственность за нынешний кризис на фондовом рынке, население не готово выдвигать какие-либо обвинения против высших руководителей России. Тем более, что пока последствия обвала не слишком ощущаются. Более того, правительству все же удалось предотвратить наихудшие последствия, считает экономист Михаил Делягин.
Прежде всего, все понимают, что это кризис не наш. Пока еще это часть глобального финансового кризиса. Он по нам ударил, мы, как обычно, не готовы, и это воспринимается как некоторое стихийное бедствие. Нужно еще учитывать и то, что пик кризиса был 17 сентября, когда в понедельник правительство объявило биржевые каникулы и некоторое время, судя по всему, просто бездействовало. Считая, что кризис рассосется сам собой. В результате вечером 18 сентября в четверг сложилась такая ситуация, что страна была буквально в 24 часах от финансового краха, от массового штурма вкладчиками банков, потому что паника из деловой среды начала распространяться уже и на обычных людей. И если бы ждали начала рабочего дня в пятницу с принятием каких-то мер, то, в общем-то, спасать было бы уже и нечего. Но собрался Минфин ночью с четверга на пятницу, было принято чрезвычайное решение, Да, они были чрезвычайными, поэтому было потрачено больше денег, чем можно было тратить. Да, это было очень запоздало, да, там была коррупционная опасность и так далее. Но экономику временно удалось стабилизировать.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина полагает, что меры, которые удержали фондовый рынок от тотального обрушения, призваны были в первую очередь спасти капиталы российской властной элиты. А пока не возникла непосредственная угроза собственному карману, никто происходящее не принимал всерьез.
Очень странно реагировали наши российские ребята про кризис. Сначала они сказали, что это проклятая Америка, которая нарочно пытается обрушить российскую экономику. Потом, когда стало поджимать их собственные активы, они начали кричать, что финансовым рынкам нужна срочная помощь. Потом эта помощь была оказана в совершенно фантастической форме, то есть были выделены деньги на скупку акций ВТБ, Сбера и Роснефти. Дыры в высокопоставленных карманах были заткнуты. А после этого все продолжило рушиться опять, но на тот момент уже это никого не интересовало. И по вот тому, что сейчас есть, ничего не происходит, потому что при зависимости российской экономики от цен на нефть, ну даже потеря половины валютных резервов не является критической.
По словам Юлии Латыниной, сейчас довольно сложно предугадать, как будут разворачиваться события, поскольку основной сюжет развивается на других площадках. Хотя российское руководство много сделало для того, чтобы усугубить ситуацию в стране.
Глубина кризиса, ну если не начать, допустим, войну за Крым или что-то в этом роде, она все-таки действительно зависит от того, что будет происходить в Америке. Не в том смысле, в котором говорит президент Медведев, что вот Америка нас всех подвела, а в том смысле, что есть глобальный мир, а российская экономика, даже российский финансовый рынок является неким деривативом от этого мира.
Зампредседателя партии «Яблоко» экономист Сергей Иваненко считает, что российский рынок лихорадит по полной амплитуде, прежде всего потому, что он молод и не самостоятельен.
Российский фондовый рынок – это развивающийся рынок, и, конечно, он очень сильно зависит от динамики фондового рынка в Соединенных Штатах Америки, самой мощной экономики на сегодня в мире. Поскольку рынок развивающийся, то капиталы здесь венчурные, то есть более рискованные, и поэтому колебания более высокие. Поэтому на 50% вот то, что происходит, это влияние мирового финансового кризиса. Решение его, как известно, зависит не от российского правительства, как бы оно ни надувало щеки и как бы ни говорило о том, что мы со всем этим справимся. Но с другой стороны, вот на другую половину, я думаю, что это наша, в кавычках, заслуга, потому что та политика и внутри, внутренняя политика и внешняя политика, которую проводят сегодня Путин и Медведев, крайне нервирует инвесторов, а это миллионы людей, знаете, их не обманешь риторикой.
Внутри страны, по мнению Михаила Делягина, последствия скажутся в первую очередь на слабых, зависимых социальных группах.
Сейчас население начинает переживать второй виток кризиса, то есть вот эхо этого удара. Бизнес, та его часть, которая выстояла, поняла, что придется сильно-сильно затянуть пояса. Ну и это проявляется во всех сферах. Вот я сейчас в Санкт-Петербурге, здесь весь центр города, на очень многих квартирах висят телефоны, что эта квартира продается. Рынок недвижимости Санкт-Петербурга не столь жестко монополизирован, как в Москве. И здесь, как и на основной части России, будут снижаться цены на жилье. Население столкнется с большим количеством разнообразных проблем. С одной стороны, какая-то часть людей действительно потеряла значимую часть своих сбережений. Даже те бизнесы, которые не обанкротились, которые стоят достаточно прочно, они будут экономить на всем и так или иначе будут сокращать доходы своих сотрудников. Будут доходы, но при этом ускорится рост цен, потому что торговые сети живут за счет кредитов. Кредиты стали труднодоступными и дорогими, и то, и другое одновременно. И они будут решать проблему путем повышения цен. И благосостояние населения, которое росло до осени прошлого года, оно будет перетираться вот этими жерновами, с одной стороны, высокие цены, с другой стороны, снижение доходов.
Тяжесть кризиса пока измерить довольно тяжело, говорит обозреватель «Новой газеты». Все будет зависеть от состояния американской экономики. Есть несколько вариантов.
Если кризис на американском рынке ограничится рынком недвижимости, ничего не произойдет. Если кризис перекинется на американскую экономику, тогда, соответственно, еще больше он перекинется на экономику китайскую, которая производит товары для американской экономики. И совсем катастрофически он скажется на сырьевых странах, которые для китайской экономики производит сырье, из которого оно, грубо говоря, производит товары, производит те ручки, которыми пишут в Америке. Потому что тут нам не надо питать иллюзии. Сущность однополярного мира заключается не в том, что Америка куда-то посылает танки, а в том, что все зависят от ее финансовых рынков. И что мы живем в этой экономике на правах мышей в кладовке. То есть, может быть, мышь-то и думает, что если хозяин сдохнет, то будет очень хорошо. А на самом деле, если хозяин сдохнет, крупы не будет, мыши точно умрут. Если экономике будет по-настоящему плохо, то хуже всего будет сырьевой российской экономике, которая занимается исключительно тем, что продает газ, на который эти ребята покупают мерседесы, на которых потом ездят.
Михаил Делягин предполагает, что довольно скоро люди задумываются о том, какова роль руководства страны в ухудшении условий жизни.
Уже последний год население испытывает большое раздражение, потому что это последний год, это первый год за все 2000-е годы, когда благосостояние не растет, а снижается. Это не отражается официальной статистикой, потому что она плюсует Романа Аркадьевича Абрамовича и других олигархов с обычными людьми. Но большинство людей ухудшило условия жизни. И в обществе растет раздражение. В обществе опять вернулся запрос на справедливость, причем запрос достаточно жесткий. Государство будет пытаться подыгрывать, создавать какие-нибудь марионеточные политические структуры, но это безнадежная тема. Возникнуть реальным политическим структурам оно не даст. На это не у сил хватит и умения. Поэтому будет расти глухое беспричинное раздражение. Оно не выльется в конкретные политические действия до самого системного кризиса, но оно будет вот таким вот раздражением против начальства. И поскольку раздражение будет персонифицировано, то оно постепенно, я думаю, к следующей осени, оно будет фокусироваться уже не только на Кудрине и других людях, которых будут использовать как Чубайса, чтобы не играли роль общественного раздражителя, но и на премьере Путине, я думаю, тоже.
Есть и вариант с катастрофическими последствиями, однако его вероятность невелика. Юлия Латынина.
Наиболее катастрофический сценарий, хотя, слава богу, наименее вероятный, это если рухнет не только мировая экономика, но и современный мировой порядок. И мы вернемся к ситуации 19 века, когда каждый мог давить ружьями, ну а потом танками того, кого считал маленьким. Если наша отечественная шпана думает, что она тогда будет главной, то, к сожалению, проблема заключается, что та система вызовов западному миру, которую мы сейчас объявляем своей политикой и кричим «мы вам покажем», она может существовать только в рамках мира, в котором никто ни с кем не воюет.
С российскими экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны России расценивает взрыв в Цхинвале, в результате которого погибли 7 и были ранены 8 российских военнослужащих, как тщательно спланированный террористический акт. Взрыв произошел в пятницу днем на территории штаба миротворца в Цхинвале. Взорвался автомобиль с взрывчаткой. МВД Грузии, между тем, категорически отрицает причастность грузинской стороны к взрыву. Палата представителей Конгресса США проголосовала за одобрение чрезвычайного плана спасения финансовой системы страны. Сенат ранее уже одобрил этот план, теперь он отправляется на подпись президенту США Джорджу Бушу. В Москве в течение пятницы третий раз были остановлены торги акциями на фондовой бирже РТС. Индексы упали ниже предельно допустимого показателя. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. В Оренбургской области прошли похороны 5 девушек, погибших под завалами в школе поселка Беляевка. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». Он заявил, что понимает тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается от участия в новом проекте. В Москве арестован бывший заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин. Уголовное дело об убийстве Анны Политковской передано в военный суд. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил сын журналистки Илья Политковский. Интересы России в Грузии после разрыва дипломатических отношений между двумя странами будет представлять Швейцария. Об этом сообщил МИД России. Власти Пакистана объявили, что будут вести борьбу с экстремизмом до победного конца, пока не превратят страну в территорию, свободную от терроризма. Заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл провел с представителями Северной Кореи переговоры по ядерной программе этой страны. Подробности не сообщаются.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Список зеленой электроники. Компания Nokia возвращает лидерство. И продолжение рассказа о главных математических премиях этого года. Вот уже второй год подряд международная экологическая организация Greenpeace проводит рейтинг зеленой электроники. На этот раз финская компания Nokia вернула себе лидерство. Она набрала 7 пунктов из 10 возможных, но окончательно зеленым не стал никто. Рассказывает Любовь Чижова.
Доподлинно неизвестно, сколько людей, покупая электронную технику, задумываются об ее экологичности. Специалисты уверены, что год от года их число увеличивается. Казалось бы, какая разница, что будет с батарейками вашего мобильного телефона, когда истечет срок их годности? Обычный человек, вероятно, просто выбросит их на помойку. А человек экологически подкованный задумается о том, что в батарейках содержится масса вредных веществ, которые будут негативно воздействовать на окружающую среду. И вот тут большую роль будет играть телефон какой фирмы вы собрались утилизировать. Особо продвинутые компании примут у вас токсичные батареи и сами позаботятся об их безопасном для окружающей среды уничтожении. Собственно, именно поэтому компания Nokia вновь лидирует в рейтинге зеленой электроники организации Greenpeace. К примеру, москвичи могут отнести отработавшие свой срок батарейки от телефонов в офис компании на Тверской. Если честно, особых очередей здесь не видно, или желающих немного, или сотрудники офиса работают быстро. Как бы то ни было, такая возможность у потребителей есть. О рейтинге зеленой электроники Greenpeace, опубликованном в Великобритании, рассказывает моя коллега Елена Воронцова.
В очередном исследовании оценивались действия фирм, направленные на устранение токсичных материалов из своей продукции. Компания Nokia, сильно проигравшая в прошлом отчете, вернула себе первое место. Согласно Greenpeace, их продукция наименее вредна для окружающей среды, и усилия по организации возврата и переработки отслужившей свое техники заслуживают положительной оценки. Выпускаемое с 2006 года руководство по зеленой технике – это способ организации обратить внимание общественности на то, как фирмы учитывают проблемы загрязнения окружающей среды при дизайне и планировании производства. Нынешнее исследование – 9-е по счету. С введением новых параметров, связанных с влиянием производства на изменение климата, оценка большинства компаний пошла стремительно вниз. Однако, кроме Nokia, фирма Samsung заработала очки за экономность продуктов, и Fujitsu Siemens Computers вышли на 3-е место, пообещав полностью избавиться от токсичных веществ в составе своей продукции к 2010 году. На последнем месте оказались Nintendo, Sharp и Microsoft. Производители компьютеров, телевизоров, игровых приставок и прочего то и дело объявляют о внесении изменений в цикл производства, руководствуясь соображениями сохранения природы. Так, компания Intel не так давно объявила о том, что транзисторы, используемые в новых процессорах, будут производиться из гафния, что позволит отказаться от токсичных бромированных огнестойких добавок. Совсем недавно компания Apple объявила, что новые модели iPod'ов не будут содержать этих добавок, а также поливинилхлорида. Однако этого, по мнению Greenpeace, недостаточно, поскольку сложность и дороговизна замены батарейки в плеерах этой фирмы подталкивают потребителя к покупке новых устройств. При составлении отчетов принимаются во внимание и другие факторы, например, такие как использование переработанных материалов в производстве или упаковке. В прошлом компании Sony и LG Electronics получили штрафные баллы за двойные стандарты в области переработки старой электроники. Несмотря на сделанные ими ранее заявления о поддержке ответственности производителя за переработку электронных отходов, в Соединенных Штатах обе компании вошли в коалицию сторонников принятия закона, налагающего ответственность за утилизацию электроники не на производителя, а на потребителя.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова. Итак, ведущие мировые производители, по мнению экологов, сами стремятся усовершенствовать свои технологии с точки зрения экологической безопасности. Наиболее энергоэффективную продукцию, по оценке Greenpeace, выпускают компании Apple, Nokia, Sony Ericsson и Samsung. Компанию Toshiba составители рейтинга отметили особо за совершенствование программы по сокращению выбросов парниковых газов. С 15 на 3 строчку рейтинга переместилась Fujitsu Siemens Computers благодаря решению к 2010 году полностью исключить из производства ПВХ и бромированные антиперены. На сегодняшний день этого не удалось сделать ни одной из компаний, хотя некоторые уже выпустили на рынок продукцию с более низким содержанием ПВХ и броминов. Руководитель токсической компании Greenpeace в России Алексей Киселев отмечает, что российские производители электронной техники почему-то игнорируют участие в рейтингах зеленой электроники.
Так называемый рейтинг зеленой электроники Greenpeace. Придумали его 3 года назад, когда запускали компанию по экологизации целой отрасли мировой промышленности, а именно производство электрической электронной техники. Были выбраны основные, скажем так, производители, поставщики электронного оборудования на мировой рынок. Да? То есть это вот компании, которые отвечают где-то за 80-90% того, что продается в мире. К сожалению, понятно, что невозможно учесть все нюансы. Там в каждой стране есть собственные производители, например, в России их там крупных порядка 10, которые у нас получают постоянно нулевые, собственно говоря, баллы. Они вообще находятся за пределами этого рейтинга, просто потому что вообще никакой экологической политики у российских компаний, производящих электрическую электронную технику, нет. Выпускается он 4 раза в год в течение между выпусков. Ведется такая переговорная деятельность с компаниями, где компании, собственно говоря, согласуют с нами свою позицию, что они будут делать и так далее. Вот в этом году, в этом рейтинге, то есть первое место у компании Nokia, потому что даже в России компания хотя бы в городе Москве смогла наладить изъятие своих служившего срок техники, это может сделать на Тверской. Следом за ним, наверное, скоро подтянется компания Apple, потому что весьма амбициозные планы у Стива Джобса и его команды.
Что вообще вы вкладываете в понятие зеленая техника, кроме того, что, вот, к примеру, Nokia начала собирать телефоны, вышедшие из употребления?
Имеется в виду несколько вещей. Первое. Продукция на рынке не должна содержать ряд опасных веществ, то есть там не должны быть полибромированных фенилэфиров, там не должно быть поливинилхлорида, там не должно быть свинца, кадмия, ртути, там не должно быть еще масса других тяжелых металлов. Это так называемый химический компонент наших требований. И второе, дизайн техники должен быть такой, чтобы достаточно легко и безопасно эту технику могли переработать. Например, проблема Apple сейчас, это то, что выходящий на рынок новый iPhone, всем хорош, а батарея у этого Apple припаяна. То есть для того, чтобы мне, допустим, как покупателю поменять аккумулятор, вышедший из употребления, мне нужно идти в сервис-центр, который мне возьмет достаточно большую сумму. Поэтому вряд ли это будет меня стимулировать всего-навсего менять батарею.
Компании охотно с вами сотрудничают?
Глобальные компании, да. Российские компании делают вид, что проблемы вообще, в принципе, экологических у хай-тек сектора в России не существует.
4 раза в год вы составляете рейтинг зеленой техники. Что-то меняется, кто попадает на вершину рейтинга, кто спускается вниз?
Да, безусловно. То есть там постоянная динамика присутствует раз в 3 месяца. Последнее, что мы сделали, мы добавили туда игровые приставки, которые пока плетутся в хвосте. Это Nintendo, соответственно, Microsoft и Sony. Идет постоянная конкуренция между корейскими компаниями и, собственно говоря, компанией Nokia, потому что там в Европе, собственно, одна из самых прогрессивных.
А российский потребитель уделяет ли большое внимание тому, насколько экологична техника, которую он покупает?
Скажем так, не в том объеме, наверное, чтобы это испугало крупных компаний. Потому что сейчас требования к вопросам переработки или там куда девать отслужившую свой срок технику, да, он существует. При этом поставщики оборудования, да, представители компании, они не готовы реагировать на эти запросы, да, потому что их просто очень мало. То есть, вот, например, компания Philips, к которой мы обратились с вопросом, что, ребята, надо что-то делать вообще с отслужившей техникой Philips в России. Нам до сих пор даже ни письмо отвечать не хочется. Компания Samsung, например, одному из наших сотрудников ответила, что, ну, поскольку мы вас и предупредили о том, что эта техника требует специальной утилизации, да, ну, спокойно отнесите ее на свалку. То есть пока позиция компании в России такова. Хотя запрос именно от населения о том, что они хотят правильно поступать с батарейками, они хотят правильно обращаться с электронной техникой, он существует. И поэтому, собственно говоря, в компании, которая занимается сейчас сами переработкой всякого электронного оборудования, поступает достаточно много звонков просто от жителей.
По вашим наблюдениям, как экологичность, ну, скажем, мобильного телефона отражается на его цене?
Знаете, она практически не меняется. на самом деле. Потому что как только меняется один более опасный продукт, скажем так, на продукт безопасный либо менее опасный, если это делается какой-то большой крупной компанией, то объемы закупок нового материала, они, как правило, тут же нивелируют разницу в цене. Российское отделение Greenpeace практически самостоятельно эту работу не ведет. Просто потому, что у нас не такое количество ресурсов, да, чтобы разбирать, тестировать, дробить, смотреть. И существует научный центр Greenpeace International, который находится в Великобритании, который целенаправленно исследование проводит.
Говорил Алексей Киселев, руководитель токсической компании Greenpeace в России. Может быть, рейтинги зеленой электроники, которые придумали экологи, это полная ерунда. Ведь многие действия защитников природы часто вызывают скепсис, а то и раздражение, к примеру, у представителей науки. Но эта инициатива зеленых кажется ученым довольно удачной. Вот что говорит мой коллега, научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
У Greenpeace есть много программ, которые встречают резкие возражения компаний-производителей. Например, производителей нефти или автомобилей, или генно-модифицированной продукции. А вот в случае зеленого рейтинга электроники все совсем согласны. Крупнейшие производители электроники проявляют удивительную готовность исключать из устройств вредные вещества. Nokia организует сбор мобильных телефонов и берет на себя их утилизацию. Что же происходит? На первый взгляд, меры, проведение которых требует Greenpeace, приносят крупнейшим производителям электроники одни убытки. Но эти производители почему-то соглашаются с этими требованиями и меняют технологии. Понятно, почему на подобные уступки не идут, например, компании, которые производят ядерные реакторы. От них Greenpeace требует полного закрытия производства, а на это, конечно, никакая компания не пойдет. А от Nokia или Apple Greenpeace требует сравнительно немногого, всего лишь поменять технологии. И возразить тут нечего. Каждый год в мире производится около миллиарда сотовых телефонов, сотни миллионов компьютеров, мониторов, телевизоров. Немногим меньше выходит из употребления. Это же все нужно куда-то девать. Есть, правда, Китай, который пока предоставляет свои огромные территории под гигантскую мировую свалку, но и он не безразмерен. В 1986 году американский эколог Джой Вестервельд опубликовал свое эссе, в котором он написал явление, ставшее в наше время необыкновенно популярным. Вестервельд назвал его «гринвош» или «зеленая мойка». Так он назвал деятельность компаний, которые используют борьбу за сохранение окружающей среды в целях увеличения собственной прибыли. Зеленый рейтинг электроники – это такой вариант «гринвош». Для Nokia или Samsung – очень важно подчеркнуть свой имидж компаний, которые борются за экологию. Это увеличивает стоимость бренда. И это увеличение может принести большие прибыли, чем потери, связанные, например, со сбором мобильников в Индии или России. И очень важно, что этот зеленый статус подтверждает такая организация, как Greenpeace. Здесь независимость оценки гарантирована. Получается, что от зеленого рейтинга электроники выигрывают все. Greenpeace демонстрирует свое серьезное влияние на крупнейшие компании, а производители электроники могут получить своего рода сертификат борца за экологию. Но самое удивительное, что выигрывают и жители Земли, поскольку появляется некоторый шанс, что нас в ближайшие 5-10 лет не завалят электронные отходы.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Ежеквартальный рейтинг Greenpeace выходит с августа 2006 года. Он дает оценку 18 ведущих мировых производителей компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров и игровых приставок согласно их официальной политике по использованию в производстве токсичных веществ. Сведения экологи получают на официальных сайтах компаний и на самих предприятиях.
О ежеквартальном рейтинге зеленой электроники, который выпускает организация Greenpeace, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем рассказ о главных математических наградах этого года. В 2008-м математики Владимир Арнольд и Людвиг Фадеев стали первыми россиянами, удостоенными международной премии имени Шунчжуньчжоу. Шоу-прайз, которую называют Нобелевской премией Востока. Об этой и других премиях, которые получили российские математики в этом году, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федор Богомолов. С ним беседует Ольга Орлова.
Федор, давайте теперь поговорим о том, какие международные награды получили в этом году российские ученые. Вот этим летом состоялось такое важное событие. Впервые два россиянина были удостоены Восточной Нобелевки, Шоу-прайз. Это Владимир Арнольд и Людвиг Фадеев. Давайте сначала два слова скажем о самой премии. Во-первых, справедливо ли ее называют Восточной Нобелевкой? Достаточно ли она уже престижна? Ведь это молодая премия, ей всего несколько лет. Да, она действительно велика в денежном эквиваленте, но насколько она признана в научном сообществе, насколько она действительно почетна?
Ну, конечно, это хорошая премия, но она очень молодая все-таки. Она была введена сравнительно недавно. И пока, хотя все кандидаты, которых я знаю, те, кто получил эту премию, это ученые высокого ранга, но потребуется какое-то время для того, чтобы она, так сказать, получила такой же статус, как другие премии, например, даже как премия Абеля. Вот среди математиков, по-моему, Абель все-таки считается пока повыше. А вот в этом году, насколько я знаю, два русских математика получили эту премию. Это Людвиг Фадеев, который, собственно, математический физик. Больше. И Владимир Арнольд. Арнольда я знаю получше, Фадеева поменьше, но это все очень громкие имена. Давно. Причем оба они как бы лидеры, каждый в своей области.
Как бы вы оценили вклад вот каждого из этих ученых? Потому что, конечно, в России это очень уважаемые ученые. Но как бы вы оценили вклад каждого из них в развитие математики?
Ну, я бы сказал, что Фадеев, конечно, себя считает математическим физиком, и это, в общем, правильно. Он все-таки, он все время думает, собственно, все задачи, которые он занимается, они исходят из квантовой теории поля, скорее. Квантовая теория поля, квантовой механики, то есть это то, что при этом возникает замечательный, интересный математический аппарат, и он, конечно, прекрасно знает такую, как сказать, современную математику, это ему очень помогает. И, конечно, из работы Фадеева, я помню, это, так сказать, при мне происходило в Ленинграде тогда, что когда возникла, вот, собственно, так и зародилась, и возникла вот теория, целая область, математическая уже область, теория квантовых групп, но это прямо на наших глазах. А это возникло из вопросов, которые возникли у Людвига Фадеева и его, собственно, учеников в связи с проблемами, конкретными достаточно проблемами теории, вот, квантовой теории поля. Ну, у него масса работ, он давно известен, и его работы, у него масса классических просто работ, по-моему, по квантовой теории поля, теории солитонов, и, так сказать, он в этой области, конечно, один из, по мировым меркам, один из основных ученых. Я даже удивлен, что ему, честно говоря, не дали Нобеля до сих пор. Но Нобелеву это сложно.
Хорошо. А что бы вы сказали о Владимире Арнольде? Вот в прошлом году математическое сообщество, да и не только математическое, наверное, все научное сообщество российское отметило его день рождения. Ему было 70 лет, и это было очень такое важное событие. Конечно, подводили итоги. Но, наверное, не случайно, что вот в следующем году он получил такую награду.
Нет, ну, конечно, Владимир Арнольд. Для меня Арнольд – это, так сказать, 60-е и 70-е годы, собственно, прошли, многие новые вещи возникали именно от Арнольда в то время. И, конечно, я до сих пор помню те основные работы тех лет, и овалы, вот 16-й проблеме Гильберта, и там про симплектическую геометрию, и теория особенностей очень сильно, конечно, повлияла на целое поколение математиков, его работы по теории особенностей, да и сейчас это все стало такой классикой, которые все пользуются, поэтому, конечно, это неудивительно, что он получил.
Федор, а вот скажите, пожалуйста, можно сделать такое наблюдение. Владимир Арнольд, несмотря на то, что вклад его в развитие такой классической математики огромен, он часто настаивает в своих интервью и статьях, которые публикует о математике, он настаивает на том, что математика – это очень такая специальная часть физики, и математика питается задачами, которые ей подбрасывают физикой и физические проблемы. И в этом смысле он всегда отстаивает идею Пуанкаре о том, что развитие математики в 20 веке будет определяться именно задачами, пришедшими из физики. В то время как Людвиг Фадеев, напротив, казалось бы, математический физик и всегда был, вот, как вы и говорили, родом из физики. Но, тем не менее, Людвиг Фадеев опять-таки в своих интервью и высказываниях нередко говорил о том, что, конечно, он признает за математикой абсолютную самостоятельность, и вообще многоликость математики, что математика — это и язык для других наук, и математика внутри имеет свою логику и красоту, именно собственную. Ну и при этом, конечно, существует и как раздел физики. Вот как бы вы прокомментировали в этом смысле два разных взгляда этих ученых, при том, что премии их в этом смысле как бы уравновесило оба взгляда, можно ли так сказать?
Ну, математика слишком велика для одного человека.
И для постижения, да?
Да, не то что для постижения, а человек все-таки ограниченное существо, поэтому он выбирает, он вынужден выбрать какую-то форму, какую-то, так сказать, точку зрения, как где-то находиться. И в этом смысле, ну, они как бы вот выбрали такие разные точки зрения. Это, по большому счету, я не чувствую противоречия. Конечно, общая проблема математики, почему, собственно, она так питается от физики, что есть всегда, когда наука начинает развиваться сама по себе в отрыве от соседних дисциплин, есть опасность вырождения. И в математике это регулярно происходит. Так сказать. Какие-то области вдруг вырождаются. А, конечно, контакт с такой живой наукой, как физика, которая странным образом математика до сих пор там исключительно эффективна, не так, как в других науках, например, там биологии, где-то еще, до сих пор нет такой эффективности, такой взаимного, как взаимного обогащения такого, такой период еще не настал. А вот с физикой такой очень уже существует такой длинный как бы союз, взаимно обогащающий союз. И, в общем, можно относиться, что это единственная такая для нас, что все время так придерживаться именно этой точки зрения, быть как можно ближе к этому, это, по-видимому, точка зрения Арнольда. Но можно и немножко отступить. То есть математика обладает и своей внутренней логикой, которая позволяет им довольно успешно и продуктивно развиваться опять и давать результаты, которые полезны и вообще, и для других дисциплин, и внутри, и, в общем, довольно долго развиваться в отрыве от той же физики. То есть я бы... Ну, Арнольд вообще склонен к достаточно категоричным мышлениям, то есть к достаточно категоричным утверждениям. Так сказать, я бы не считал, что существует какое-то такое большое противоречие.
Спасибо. Но вот в прошлой программе мы говорили о том, что научные премии носят разный характер. И вот есть те, которые даются за вклад по итогам деятельности, а есть те, которые даются за конкретные результаты. И правильно ли я понимаю, что Шау Прайс – это премия, которая дается за вклад, да?
Да, это премия по итогам, как бы. То есть, в общем, в основном уже подведение, это премии подведения итогов. Даются такие премии уже как бы известным людям, в основном, насколько я могу видеть, уже всем хорошо известным, так сказать, как бы из той обоймы, ну, в которой получают такие премии, так скажем. Человек сперва попадает в эту обойму, а потом уже получает премию.
Ну, давайте теперь поговорим о российском ученом, о россиянине, который получил европейскую премию Европейского Союза, математик Алексей Бородин. И, как я понимаю, это, поскольку это молодой и активно действующий математик, это премия за результаты. Может быть, вы скажете немного о самой европейской премии вначале?
Ну, европейская премия, она тоже была введена не очень давно и вручается на европейских конгрессах, которые происходят так с интервалами тоже 4 года, по-моему. Это премия, которая обычно они вручают порядка 10 премий. Это не очень большие премии в денежном отношении, но как бы это премия, которая задает некоторый уровень. Вот она показывает в новом поколении, она как бы старается выделить ученых, так сказать, первого класса, в каком-то смысле, именно молодых ученых. И дается, как правило, за результаты, и, может быть, иногда за один результат, иногда за серию работ. И, конечно, Бородин очень молодой, но активно работающий ученый. У него и масса работ по алгебре, это, так сказать, теория, как бы алгебра, теория представлений, но смешанная немножко с теорией вероятности, и с геометрией. И, в общем, у него много интересных результатов, и своих, и совместных. Ну, и, наверное, он еще и Фил Сапарович, что он такой молодой, что, так сказать, ему, по-моему, год 33. Ну, он в основном, конечно, в Америке, но, по-моему, он и в Россию приезжает и работает.
Ну, он по-прежнему остается сотрудником Института проблем передачи информации Академии наук. Насколько мне известно, он имеет две позиции и в Калифорнийском техническом институте, и в Российской Академии наук.
Да.
Ну, а что бы вы могли сказать именно о его результатах, вот о направлении его деятельности?
Направление деятельности – это такая... Как бы это такая теория представления больших групп, связанных, больших, ну, там, бесконечных групп подстановок, я бы сказал, вот у него есть классические результаты, и связанные с этим, это, собственно, идет, от, по-видимому, от его научных руководителей отчасти, от Вершика, профессора Вершика из Ленинграда и Кириллова, который тоже московский профессор, но сейчас он работает в Филадельфии, в университете Пенсильвании. Это такая... Ну, он, конечно, пошел гораздо дальше, и он решил ряд интереснейших задач теории вероятности просто. Там возникает вопрос о распределениях, возникающих уже для таких, для бесконечных групп. Там, как бы, когда у вас бесконечные объекты, уже приходится говорить не о там, значении чего-то, а о распределении, о функциях распределения, и вот он сделал там очень красивые работы. Так ведь понял, во всяком случае доказал одну гипотезу, как раз сформулированную учеными из Куранта, которая довольно долго стояла, и, в общем, она важна в приложениях такой теории случайных матриц. Это сейчас очень популярная наука, и она имеет много приложений просто.
С профессором Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в суд? Об этом говорим с коллегой-журналистки, автором репортажа из Чечни Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Та трагедия, которая произошла, является, к сожалению...
Очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять...
На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».